10.08 в Москве. Всем доброе утро. Кто слушает Вести ФМ, «Формула смысла» продолжает свою работу. Евгений Иванович Становский. Здравствуйте.
Ну, здрасте.
Доброе утро, Евгений Иванович.
Здрасте, Дима. Здрасте, Оля. Здравствуйте, все, кто нас слышит. С праздниками вас. Дима Куликов посмотрел на меня взглядом изумленного человека. Не отмечаешь?
Что?
Понял, не отмечаешь. Значит, во-первых, сегодня годовщина Варфоломеевой ночи. Той самой, когда, да, разобрались с гугенотами. Дюма-то ведь все читали. А во-вторых, сегодня поздравляю тебя вместе с собой. Это почти что наш праздник с тобой. День независимости от Украины. Ровно сегодня день независимости Украины, который... Ну, объявили о том, что августовский путч кончился, и 24-го Украина объявила: кукиш вам и референдуму вашему о сохранении Советского Союза. Вот прямо большой-большой кукиш во всю морду, независимый мы. И с моей точки зрения, если бы этого не произошло, то Союз бы не развалился, и не развалился бы в той форме, в которой, потому что, конечно, решение Беловежской пущи – это в первую очередь результат того, что там народ голосовал на референдуме, там, за сохранение Союза, это все, да. А еще до того покойный Сахаров пытался добить все-таки партхоз номенклатуру нашу идею о том, что, ребята, давайте вовремя, лучше быстренько заключим союзный договор, дадим автономию хозяйству. Чего хотел Прибалтики? Да ничего она особенно не хотела. Знаешь, мысли о том, что там будет НАТО, там точно, ну может, в бреду каком-нибудь у кого-нибудь. Вот, и тогда советская, партийная, их ниоткуда не засылали. Их не Америка нам развалила Союз, не, и не НАТО, и не Евросоюз, а наши начальники. Коммунисты они все были, члены, ну, согласись, все были коммунисты.
Да что значит согласись? Это не то, что соглашусь, это тот тезис, который я постоянно обсуждаю. Если мы не захотим это признавать,
и понять,
то мы в будущее просто... никогда не перейдем. Да. Признать и понять.
Кто тебе сказал, что еще не может быть повторения? Потому что предали-то страну, на связи, вот, предал Горбачев, вон, купили его американцы. Кто его покупал?
Не надо упрощать.
Партхозноменклатура, более того, члены политбюро в некоторых республиках, отдельно взятых, ну, совсем немного уже, но до сих пор президентами, а было больше. И как Ниезов каким диктатором стал? Последний отделился, когда увидел, осторожно был, что все уже, все. Ни один из них не был диссидентом, ни один из них не был при советской власти за независимость, но оказалось, что толчок, слабенький толчок, вот этот... Дурацкий путч трехдневный неудачников, абсолютных неудачников, провальный, который настолько вот никто его...
Он продемонстрировал одно же, Женя, он одно продемонстрировал – отсутствие власти. Понимаешь, ведь когда вот этот вот человек...
Отсутствие власти у власти.
Да,
лучше бы он не показывался.
Вот это продемонстрировало одно. В Советском Союзе больше нет власти. Да, это была просто вот демонстрация.
Да просто в стране правят люди, которые, они как-то, их не надо было показывать, они не выглядели как власть. Ну, они не были властью, конечно. У них не было инстинкта власти. Вообще не понимали, что они делают, зачем они там, трясущиеся руки Юнаева. Господи, прости, путч. Какой путч? Заметь, руководители силовых ведомств, да? Министр обороны. Страна только что вышла из войны. Глава госбезопасности вообще молчу. Что такое госбезопасность? Ну, на тот момент все крики о кровавой гибне сейчас, это очень смешно. Ее нет. Она в виртуальном режиме, в том числе и в тех местах, где ее бы хорошо иметь. Если вспоминать некоторые дырки по безопасности, которые привели там к резонансным терактам. И которых при Андропове просто не было возможности. Какой там взорвать Сапсан? Ты к полосе подойди. Ты подойди к ней, чтобы тебя не засекли и не вычислили. О чем мы говорим? а министр внутренних дел. И все провалилось. К чему, кстати, Михаил Сергеевич приложил одно прямое отношение. Он заврался. Он всех предал и продал.
Вот. Я вас удивляюсь часто, когда мы в обсуждении доходим до того, что буквально я в этот же момент хотел сказать. Основной причиной была структура лжи, которую они создавали как реальность.
Потому что если ты смотришь на кошку, и с разных сторон разные люди говорят, что это кошка, то это происходит просто потому, что она кошка, а не потому, что они до этого договорились. Скорее всего, именно или так, читают мысли друг друга. Он заврался. В Тбилиси. Нет, он ничего не знает. Сумгаит. Нет, он ничего не знает.
Вильнюсе.
Да нет, про Прибалтику вообще. Да. Рижский ОМОН, Вильнюс. И армия, и силовики просто поняли, так продаст, оказывается, власть, сдаст, она тебе прикажет, а потом скажет, да нет, они виноваты, и бросит тебя на растерзание. В чем виноваты? Я про западную группу войск уже даже лучше помолчу, потому что как она в чисто поле, выходила, отдельные песни. Ну, молодец Гельмут Коля, он должен был отказываться, когда он сказал потом, ну, нам же сдали ГДР по цене бутерброда. Ну, мне, может, обидно до слез, но это так, да, по цене бутерброда считайте. А вот эти ребята, они искренне думали, что так и надо. Они не любили профессионалов, ненавидели. Горбачев терпеть не мог людей, которые пытались ему чего-то доказать, бросив на произвол судьбы все, в том числе оборонку. Помнишь, с Маслюковым, когда тот швыранул в него просто доклад? Это было время, когда писалась программа «500 дней».
Да, 100 дней разгоняемся, 100 дней прыгаем, остальные 300 дней собираем кости. Мы так шутили тогда.
В 5 прыжков переходим пропасть.
Да.
Только забыли сверстать бюджет Российской Федерации, за который отвечал ровно Явлинский. Просто забыли вот эту фантазию. Писали, а бюджет, ну, это какая-то не та вещь. А последствия того, что Михаил Сергеевич шуганул Маслюкова с докладом об оборонке, когда перестали платить, самые прямые и непосредственные, это в том числе корейская ракетная программа, ракеты на Донг, которые потом стали иранским шихабом, иранская ядерная программа и программа ракетная, потому что перестали платить, две лаборатории-то ушли ракетные в Северную Корею. Слава богу, ядерщики своих удержали. А за ракетчиками никто не следил. А 2-3 тысячи долларов в месяц – это большие деньги.
Но была же еще и Украина, с КБ Южным.
Она не была, она еще есть.
В смысле, она еще есть,
поток,
да. Ну, КБ Южного уже практически нет, и Южмаша уже практически
поток
нет.
Поток того, что уходило, в том числе по ядерным вопросам, потому что уж там и ракетные, и ядерные. Вот там прямо ядерного много. Это отдельная тема. И когда нам в 90-е еще чистили мозги по поводу того, ну, израильтяне чистили, Толик Щеранский в том числе, который у Нетаньяху в первом издании премьер-министра Израиля, который сейчас уже в очередном издании своего премьер-министерства, он же скоро чемпион, он скоро перегонит Бен-Гуриона по числу лет, когда он премьер. А тогда у него Щеранский отвечал за внешнюю политику, он приехал, и я искренне, как полный дурак, пытался объяснить, ребята, отстаньте вы от нас с этим Бушером, пакистанцы, на них смотрите. И просто через губы, какие пакистанцы, через 7 лет заговор Абдул-Кадыр-хана, все взорвалось, когда Каддафи сдал. Но ведь Украина-то, господи, ядерная, ракетная, да чего хочешь, потоком шло, куда хочешь, только... А специалисты были отличные, те же «Желтые воды».
Да, конечно. «Желтые воды» – это урановые рудники, если кто не знает.
Да-да-да.
Об этом Евгений Ильич говорит.
Ну, Язиков в свое время в «Казахатомэнергопроме», в КТЭПе, ища куда девать уран, он честно моему Реэлю предложил что-нибудь сделать, чтобы хоть нашелся покупатель, и мы его выставили на российскую товарно-сырьевую биржу. Вот реальный желтый кек Казахстана.
Красота.
Пришли госбезовцы в ужасе, пришли, говорят, ребят, вы рехнулись. Мы откуда знаем, рехнулись мы или нет. Все торгуется. Вот у нас официальная бумага КТЭПа. Просят выставить, потому что, ну... Ну, хорошо, потом Назарбаев навел здесь порядок в этом ведомстве, он его навел довольно быстро, и, слава тебе, Господи, нас попросили снять с торгов, и мы это сняли, ну, действительно. А вот оксид Сканди оставили. И Ну, было просто было два завода в Советском Союзе, которые реально производил легендарный «Оксисканди», дефицит дефицитов, за который все гонялись. Мы его выставили, у нас в сейфе лежал здоровущий кусок оксида «Сканди». Мы его показывали абсолютно, да, вот в Лермонтове его производили. И там, на том берегу Каспия. Никто не пришел покупать. Конечных покупателей не было, аферы. И еще за красной ртутью все кругами ходили, которые не существовали.
Это святые 90-е.
Да-да-да. Тогда у меня до сих пор сохранилось предложение купить вагон стрелок Кабарги, мускусные железы несчастной Кабарги, и лежит мускусная железа Бобра Воронежского, которую я не очень... изящно называю яйцо бобра, потому что, ну, она такой увесистый, как инжир, воняет страшно, бобровый мускус, вещь такая, и в парфюмерии, может, и можно использовать. Народ просто не знал, куда чего деть. Это все Михаил Сергеевич и компания. Это были времена, когда в Ярославской губернии канадцы попросили в свое время для дьюти-фри мирового уровня обеспечить им лыка. Корзиночки разные сувенирные плести.
А понятно.
Советский Союз был дико популярен, а губернатор сказал задумчиво: не, деньгами нам не надо, нам по бартеру. Значит, контейнер лыка, контейнер джинсов. Чё им контейнера зря гонять?
Ну да, понятно.
И мы поняли, как он шикарно понимает в этом
всё. Вот смотри, Евгений Ильич, вот...
Так что с Украиной тебе, с независимостью, это вот закольцуем, как змей Уроборос в скандинавской мифологии, сегодня этот день. Я не знаю, кто от этого получил большое счастье на той же Украине. Тебе уж виднее, но, по-моему, сильно никто, и это еще не конец.
Нет, это точно не конец. Это точно
впереди
не
много
конец.
Чего.
Да, это точно не конец. Но там же, когда было продемонстрировано, что верховной власти в Союзе нет, а Путч продемонстрировал ровно это, да, то все сильно
обрадовали. Да никакой нет, почему да. У нас бандиты пошли
да.
В ход?
Да, все сильно обрадовались. Ельцин обрадовался по-своему,
ну, да.
Шушкевич по-своему, Средняя Азия по-своему обрадовалась, Прибалтика по-своему, но Украина специфическая была, потому что она тогда была уже поделена. Да? Ну, была это Западная Украина, которая считала, искренне считала, да, находясь там под Польшей или в Австро-Венгрии и так далее, что их место там. Да, и это и есть выбор. И была другая половина Украины, которая не была, кстати, Женя, что важно, пророссийской. Да, это была такая номенклатура на Украине находящаяся.
Но когда... всегда была антироссийской.
Безусловно. Слушай, вот ну, это нужно точно
да
понимать.
Всегда все партийные органы знали точно, что у них на хребте сидит Москва и жрет их сам.
Точно. И, они,
шо,
и в этом смысле они вообще считали себя, ну, там, как бы равными Москве.
Все да, эти комсомольцы, партийцы.
Не было
да?
комплекса неполноценности. Они попытались построить что-то свое на этой территории. И в этом смысле в Украине, то, что важно понимать, на Украине проиграла не Россия, ну, Западу, да, а вот эта номенклатура, ее деградация, которая там была, проиграла вот этому проекту встраивания в Запад в виде этнографического сельскохозяйственного заповедника.
Смотри,
промышленная номенклатура
вот тут
проиграла...
Тут ведь как? Партийная она же промышленная была весьма условно. Какие-то люди вроде Кравчука, они, может, промышленные были, а Кучма?
Наоборот, Кучма был промышленный, Кучма был, а Кравчук да? был идеолог.
А Кравчук, а Ющенко?
Ющенко бухгалтер.
Комсомольский активист.
Да.
А, да, националист, но там поскребешь комсомольский значок,
не,
а там под ним.
Все.
Под эмалькой.
Включая ярую националистку и в этом смысле нацистку Фарион, которая была членом партии, и документы же опубликовали там с ее характеристиками, насколько она верный член КПСС. Ну, все это известно.
С другой стороны, понимаешь, ну для меня, конечно, проиграла Россия огромной мере, продула все то, что копилось императорами, царями до них. На Украине-то, в конце концов, Киев и наша уния. С Хмельницким, когда он полякам-то проиграл. Это сильно до того, как Россия стала империей. Это столетие до того копилось. Проиграли все те, кто воевал за Украину с фашистами. Проиграли все те, кто воевал не на стороне фашистов, а с фашистами. Тут ведь как? Сильно было по-разному. Проиграли все те, кто ее строил. Для меня там Одесса – это город моего детства. Я туда из Москвы ездил. И это была одна страна. И это был очень любимый город. А сейчас туда уже не попадешь. Из Днепропетровска которому ты, мягко говоря, недалек. В виде Екатеринослава это город, ну, всей моей семьи. Сатанов, он вообще на Западной Украине. А Белая Церковь – там город любимой жены, где вся ее семья тоже до революционки выросла. А мама обожала Киев. Там, это же одна страна, Киев – абсолютно русский город. Читайте Булгакова. Там, да. Да, но он был еврейско-русско каким угодно, польским там, как и вообще города Украины. Вот этой Украины нет, ее точно продули и проиграли. Пришло СЛО, и это тоже новый фактор. Оно пришло во всей Восточной Европе, в Прибалтике, кстати, тоже, потому что я много работал с национальным составом городов Российской империи, потом Советского Союза. Просто вот с 19 века кто там жил, сколько там в каком городе было поляков, евреев, немцев, причем очень заметно, где там черновцы, там вот заметно очень немецкое, французов, слушай, господи, серьезная была процентовка французов и греков в той же Одессе. Левантийский город, итальянцев. И чего осталось теперь? Почему уничтожаются все эти памятники? Не только советские, но и досоветской эпохи, как памятник Кутузова. Другая Украина. Это Украина, в которой Гоголь писал по-русски и жил в Санкт-Петербурге. Это Украина, в которой Шевченко, вообще-то говоря, писал в основном по-русски и жил
он всю писал по-русски.
Ну, в основном, просто если брать все, у него очень мало вещей написанных на украинском. Любимая, безусловно, и Гоголем, и Шевченко Украина, но она была некой провинцией одной огромной страны. То же самое с Прибалтикой. Ну, с той только разницей, что в Эстонии и в Латвии в основном все-таки немцы, плюс евреи, плюс русские в городах, а в Литве поляки больше, чем немцы. Но всегда кто абориген? Украинец, литовец. Он или слобода, те, кто и сидит и обслуживает вот этих горожан, пришедшие из деревни. Заречье обычно есть такое. Или он магнат, неважно, Радзивилл там с его гайдуками и его холопами, дворня. А все остальное – это вот те, кто городская культура. Это притащили магнаты откуда угодно, лишь бы города создать. Все остальное – крестьяне. И вот это самое крестьянство с огромной скоростью ушло сначала получать образование при советской власти. Тут Солженицын нахаял инженеров, врачей и всех остальных образованщиной, не будучи сильно образованным человеком. На самом деле люди получили хорошее образование. Та украинская интеллигенция, которую я помню, настоящая, да, она была абсолютно русскоязычной. Всегда городской, и это то, что для нынешних хозяев республики, конечно, космополиты, потому что они не воспринимали окружающую среду, очень преданные своему языку, украинский язык в школах преподавали очень увлеченные люди, но они же и...
Ну, я его там учил, в советской школе учил украинский язык, смотри, у меня были преподаватели.
Теми тупыми националистами, безумными, которых мы видим сегодня, малограмотными, и, кстати, говорящими на дурном суржике, хоть они в Раде это делают, хоть где.
Ну, там уже сейчас не столько суржик, там теперь галицийский диалект правит бал, да, который гораздо более полонифицирован, чем суржик русифицирован.
Я тебе должен сказать, что галицийский диалект там точно не правит бал, потому что слишком много у меня друзей на Западной Украине, чтобы я не знал, как они относятся к этому шпане, которая набежала в Киев, и почему-то от их имени теперь управляет страной. Они их воспринимают как жуликов, и все, как воров, и всегда воспринимали, и Приющенко, и потом, когда вот эта волна пришла и начала всех учить, как жить. К сожалению, карма такая, замена огромной страты населения. И в этом тоже те процессы, которых никто ни на каком Западе не знает и не видит, и не хочет знать. С госдеповцами бесполезно говорить это, они этого понимать не хотят. Принцип, если с аборигеном не удается договориться, потому что он тебя не понимает, ты говори громче. Нет, говори громче. Пусть английский, в конце концов, учит. Удивительные процессы, живые, настоящие. В этом плане, я тебе говорю, я действительно воспринимаю Украину как страну, распадающуюся, впавшую в гражданскую войну, ну, по поводу которой меня точно сильно болит. Поэтому кто там потерял, не потерял, Но отдельная тема, почему у нас до сих пор кофтанной толпой по телевизору ходят. Ты их уж еще терпишь по крепости характера твоего.
Так а какая я не могу. У меня крепость характера?
Ну, стальная, я не могу смотреть на этих людей.
Срываюсь регулярно. Вот. Но я, просто...
я не могу их видеть. Ну, я ты... не могу больше, я их убью. А я не могу этого делать. Соловьев запрещает, там даже матом ругаться в эфире нельзя. Ну, что я могу теперь сделать? А ты терпишь. Железного характера человек.
Да, ну, просто, понимаешь, наверное, я понимаю, что, например, ну, вот герои наших программ, они, конечно, несколько шаржированы или там несколько утрированы, но в целом, Жень, клянусь тебе, они отображают массовое, современное вот это сознание, там живущее на этой территории. И в этом есть, ну, некоторый смысл этого наличия. Они действительно его отображают.
А по мне смысл был в том, чтобы давно Киев взять и установить нормальным людям нормальные возможности для нормальной жизни. И даже не в первый раз. Понимаешь, семейная привычка.
Да, ну, мы с тобой много раз об этом говорили.
Поэтому я смотрю на это с другой точки. Я понимаю, что у верхнего начальства своя информация о том, что происходит, свои мотивации, нежелание ввязываться вообще во все это болото, честно говоря, потому что это же ввязываться и... Тащи потом по Чуковскому. Тяжелая работа тащить из болота Украину.
Невероятно.
Это почти невероятно. И...
А если еще не упираться будут?
И не первый раз. Не, упираться будут. Да. И не первый раз. Очень обидно. Но ну, нам... что? Так у нас сколько там времени есть? Нет,
ну, до новости. 40 секунд и новости.
Вам 40 секунд и новости.
Ну, за 40 секунд, но мы все равно не решим судьбу мира.
Да, но я бы хотел, чтобы мы второму празднику посвятили тоже. Или ты его назвал первым.
Варфоломеевым ночи. Варфоломеевской
ночи.
Да бог с ними, с гугенотами. Афганистан, там же чего только не
но,
творится.
Ты знаешь, вот интересно, я в Киргизии, ну, говоря с ведущим на радио, мы этот момент затронули, вышли на то, что у нас никогда не было религиозных войн. Вот здесь поговорим про гугенотов и Варфоломеевскую ночь. Сейчас Лора новости почитает, а потом мы сразу с Евгением Яновичем продолжим. 10:34 в столице. Четверг, 10 утра, традиционный разговор.
Да уж, 10:30 да, минут.
Да, да, да. Традиционный разговор с Евгением Яновичем Становским. Второй праздник вы обозначили, Евгений Янович. Вот интересный
праздник.
Ну, в кавычки, праздник, да, поставим в кавычки, да, Варфоломеевская ночь. Я вот как раз был 2 дня в Киргизии, там разговаривал на радио. Ну, там затронули западный подход, там эту толерантность. И мы так вот, сидя в студии...
Выборы когда, в сентябре?
15 октября.
Там, в октябре, да?
Да.
А кто выиграет?
Не знаю. Оценки. Не знаю.
У меня был один потенциальный кандидат, наш... пожалуй, самый высокопоставленный киргизский дипломат за всю историю этой республики. Вон в Афганистане он был фантастически талантливый и яркий мужик. Вот он пошел на выборы, потому что Киргизия – это же такие ворота, скажем так, в наркотрафик и в криминал, и в радикальнейший исламизм, которых никогда не было. Традиционно степной ислам, кочевой ислам был очень толерантным, не фанатичным. Плюс там куча остатков тенгрианства, как и у монголов, и у казахов. Не случайно на флаге Казахстана ни одного зеленого пятнышка. Да. Там вот все голубое с золотом белым. А, да, извини, перебил.
Да нет, это выборы там есть, они будут серьезным вызовом для Киргизии, это я точно понимаю, но я сейчас о другом, да, и вот разговаривая на радио «Спутник» с местным ведущим, вот, и он затронул толерантность, Европу там и так далее, я говорю, подождите, какая толерантность? Вот вы киргиз, я русский, мы сидим друг над другом, и мы что, должны друг друга терпеть? Но толерантность – это же терпение. Нам терпеть друг друга не надо. Мы просто есть как равные. И веками живем рядом. И, ну, и это то, чего не поймут никогда
иногда
там.
В перестрелке, иногда да. В браках, иногда да, всяко... в одном окопе против общего врага.
Всяко, ну, всяко так... было. Но вот точно не навязывайте нам способ существования, который является тем, что мы должны друг друга терпеть. Вот не надо. И здесь я вспомнил, что еще интересно, что в нашей этой истории, это про религии, да, религиозных войн не было, потому что Варфоломеевская ночь, Все это было, да, понятно, что это была чистка внутриэлитная, там, разборка во многом, да, но все это было в обертке.
За кого Гизы,
да,
за кого
точно.
Бурбон.
А, вот, но все это же было в обертке религиозной войны. Там. И вспоминая Дюматова уже
бессмертного,
как Портос говорил, я не понимаю, почему я должен убивать братьев французов, за то, что они читают те же псалмы по-французски, которые я читаю по-латыни.
Дюма был тончайшим психологом. Почему Портос эту фразу сказал?
Да.
А Портос был кем?
Ну, граф Дювалон, Дюбрасье,
ага.
Дюпершон.
Да. После того, как он со своей прокуроршей пожил, правда?
Да.
А до того фамилия Портос откуда?
Не, вот здесь уел меня ты, Евгений Иванович, не вбить.
Она оттуда же, откуда фамилия Рапопорт. Португальские евреи. Портос, вот если ты посмотришь этот типаж, всем, кто во времена Дюма жил во Франции, это было понятно. Нам уже нет, да, мы уже не очень понимаем.
Я вот этой линии не знал, да, действительно.
А монсеньор Исаак де Порто, как его звали. Это было время, когда через Францию шли потомки евреев в Португалии и Испании,
оттуда
крещенные,
их
выгоняли, да. Ставшие дворянами, но которым все обрыдло, и они сбегали. Ну, инквизиция, знаешь, как с ней пообщаться, да. То есть все-таки это был не 16 век, ну и в 17-м инквизиция Испании была же не зря, до 19 века дожила. И ой, как она следила за новыми христианами и их потомками. И вот толпа этих самых людей, это было достаточно известно, попала во Францию, как раз 17 век, а оттуда, кстати, в Голландию. Кто-то из них, прорвавшийся в Голландию, вернулся обратно к иудаизму, голландцы были потрясены, потому что евреи, ортодоксальный немецкий еврей, там это понятное существо, весь в чем-то черном, длинные пейсы, Господи говорит на картавом непонятном языке. И вдруг пришли вот эти сефарды. Дворяне высокой пробы, брабанские кружева, шпаги, языки, не дураки подраться, выпить, едят чего угодно, выпивают чего угодно, ну, как бы посмотрел на себя в зеркало и вспомнил, что никто не встанет между мной и моей свиной рулькой, но при этом, ну да, ну такой, и откуда у него была такая бешеная страсть к тому, чтобы реально дворянство-то получить? Сомнительное было дворянство у Портоса с точки, помнишь же,
да.
Зрения чего угодно. Вот откуда ему до зарезу эта старенькая прокурорша? Да отсюда. Да вот как-то так. У Дюма роман же не случайно вечен. Бальзак бы удавился, если ему кто-то сказал, что автор вот этих комиксов литературных, Дюма, останется, ну, пожалуй, величайшим писателем Франции. Посмотри количество фильмов по «Трём мушкетёрам», по «Графу Монте-Кристо». А ведь Дюма остался. А он был очень тонким наблюдателем, на самом деле, гораздо более тонким, чем мы сейчас видим. Извини. Не могу никак.
Про характеристику Портоса там еще есть одна замечательная цитата, которую я часто повторяю, ну, там, зная близко к тексту вообще. Книгу, потому что в детстве не могу сказать, сколько раз я ее прочел. Да?
А очень вот много. Книга затягивает.
Да. Но помнишь такую цитату, когда он сказал: «Просто ужас, сколько это печенье поглощает вина». Вот, время он убивал тем, что, значит, наливал в большую кружку вино и туда макал печенье, и все это поедал.
Ну вот я, конечно, ужас, сколько чай, это... сухарики.
Просто ужас, сколько это печенье поглощает вино.
Да. Но смотри, религиозных войн у нас не было почему, как мне кажется. Во-первых, страна все-таки формировалась как огромная континентальная империя. Мы сложены все-таки из трех основных пластов, ну, как минимум до Петра. Во-первых, это викинги. Те самые скандинавские бандиты, конунги, которые, захватив пол Европы, как минимум по всем побережьям, а на территории Восточной Европы, почти до Урала, по всем речным системам, у нас шли по речкам, правда, не Даны, не Норвегии, а шли шведы. У нас в основном Восточная Европа, путь из варяг-греков, это чисто шведский. У нас этих курганов шведских раннесредневековых, позднесредневековых больше, чем в Скандинавии. И все эти наши Рюриковичи, Иоанна, королевна Франции, чистой воды скандинавы, которые еще недавно были вообще-то язычниками. Тор, Один и все остальное. И это очень космополитичная толпа. Королевство обеих Сицилий у Роджера было, ну, пожалуй, самым космополитичным в дикие совершенно времена резни внутри христианского-то мира. Ариане как с католиками или кафоликами резались. А на Сицилиях арабы сохраняют ислам, евреи, греки со своим православием. Да, византийская же была Сицилия. Да католики, да ради бога. Ну, не случайно не любили в Риме, очень сильно не любили в Риме Палермо во времена Роджера. Так вот, ну, а у нас был Ярослав Мудрый, ну, конунг Ярец Лейв. Он должен был каким-то быть другим. У них под боком степь, великая степь от венгерского Альфельда до нынешних хакасийских степей в Забайкалье. И гуляет по этой степи кто угодно, да, и несториане гуляют, христиане, и язычники гуляют, и тут же тюрки со своим богом Тенгри. А где-то ислам, а ислам а какой? Да не джихадистский, торговый. Опять ислам-то торговый по рекам, который в Поволжье пошел, уже неважно, он кому шел, к булгарам, не, ну, потом
более
к татарам.
Позднее время это орда так называемая, чем была показательной? Да, орда, да, в тоже... Сарай-Берке стояли все храмы на одной площади.
Ты, конечно, не идиот.
И вообще ханов ордынских не интересовало.
А это второй
наш субстрат. Какому богу ты молишься? Вообще не интересовало.
А Чингисхана интересовало? Он вообще... Он создавал мировую империю. А третий... Очень любопытный субстрат Византии, которая к нам доползла со своей бюрократией и осталась, кстати, до сих пор, хоть ее сколько ни сокращай, она не сократится, с идеей о том, что граждан нет, есть подданные.
Да, и они все ромеи, неважно, кто они, евреи или арабы.
То есть римляне.
Да, ромеи, римляне.
А ты в Риме, собственно, исконном, найди религиозную войну. Нету ее, потому что кто тащит свою богиню Изиду из Египта? Ну, еврей, конечно, со своей придурью одного бога. И Нерон страшно нервничает, когда у него жена императрица Попея впадает в эту ересь одного единого бога и гонит на арены христиан вместе заодно уж с евреями. Ну, как было. В этом плане империя строилась на базе абсолютной толерантности. А потом начнешь мусульман резать. Ну, как-то плохо у тебя будет. У тебя тогда половина страны отвалится. Даже язычников не трогали в Поволжье. До 20 века ведь присягали в армию. Марийцы, луговая мордва. Ну как? На своих башках присягали. Сейчас у нас погода же минута-нибудь будет.
Да. Одно удовольствие работать в эфире с Евгением Яновичем.
Человек часы.
Он сидит и контролирует сам.
Ну,
время.
Секунды.
Да, секунды.
Привычка.
Да. Итак, погода у нас. Потом продолжим.
А продолжим одно.
Продолжим, продолжим. Да, 10.48 в Москве. Да, так вот, мы говорили о том, что было во Франции в части...
О религиозных войнах. И о нашей стране.
Да.
Ты справедливо заметил, у нас не было больших религиозных войн. У нас были мелкие восстания, ну, Шамиль, да, религиозная война, религиозная. А когда она началась? А кем были вообще-то войнахи до Шамиля? Ну, посмотрите, были-то и по-христиански, была пара еврейских. Абсолютное язычество, в том числе нынешние салафиты, считают зикр, в том числе обряд громкого зикра, а язычеством всячески об этом намекали грубые и глупые люди во время Первой и Второй Чеченской войны. Кончилось тем, что их там всех перебили. Кстати, во время Чеченской войны арабов не брали с поля боя. Чеченцы уносили своих любой ценой. А арабов бросали. Вот эти все ребята, которые с Хаттабом пришли, их такие перебили. Последний Магомед был прикончен уже на территории Грузии, по-моему, в Панкисском ущелье, потому что, ну, не любят люди, когда фанатики религиозные. Знаешь, свободолюбивые они все, вот эти народы Российской Федерации, да и бывшего Советского Союза, которые приняли ислам. У нас, собственно говоря, был по-настоящему один большой очаг ислама, в рамках которого вот с религиозным, как бы сказать, упыристостью было все хорошо. Средняя Азия. Хива, Хивинское ханство, Бухара, Бухарский эмират, Бухара и Шериф, благородная Бухара. А откуда в Андижанской-то долине постоянно возникают исламские мятежи против светского правительства? Помнишь, Каримова? А как оно было в 60-е годы в Андижане, когда возникла большая резня, о чем мало кто знал? Всех. Ну, вообще всех, кто был не узбек. Отсюда. Но сегодня это Центральная Азия. В основном фанатичный ислам, ислам религиозных войн, ислам джихада, ислам отрезания голов принесли в Первую Чеченскую войну на Кавказ. Большие саудовские деньги. Там вообще тогда паслись ребята от Пакистана, о чем мало кто знает, до каких угодно аравийских монархов. Там очень многих было Турции. Серые волки и всякая так полуфашистская, полуисламистская крепкая молодежь, основа нынешнего понимания себя Эрдоганом, она же в Турции была с каких годов? Помнишь покушение на Папу Римского? А тут у них под боком разваливается исконный враг. Причем так хорошо разваливается, сам себя пришел и говорит, а мы теперь не будем, одна страна, у нас теперь будет 15 стран, а некоторые анклавы, они вообще совсем отдельно, а тут еще Азербайджан-армянский конфликт, карабахский.
Тогда мы идем к вам, да.
А где у нас Карабах? Вон, проезжаешь ты вдоль турецкой границы. Ага, сказали они, не случайно в книге Ахмеда Давутоглу «Стратегическая глубина» совершенно четко было обозначено распад Советского Союза. Вот он момент, вот это ровно то самое время, когда надо сделать все возможное, чтобы восстановить Османскую империю, Атаманскую порту. Да, мы новые османы, потому что весь юг России, это чего? Ну, Турция бывшая, вчерашняя, позавчера.
Ну, не Турция, а Османская империя, да.
Турция, Турция, Османская Турция, не сельджукская, но Турция, и Сочи, и Анапа, и мой Сатанов. 70 лет часть хатинского пашалыка. Ну, так тогда была и Венгрия часть Османской империи, и до Вены шла Османская империя. И вообще-то говоря, пол Восточной Европы была Османская, Атаманская порта. А потом отжимали, 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 отжимали. До свидания, и Крым взяли же. Мы у Турции.
Да.
Причем мы, не Украина, а Россия взяла Крым у Турции. Потёмкин таврический. Отчего на самом деле турки так нервничали и говорили, что... Ну, вообще-то, а чего он должен быть, если Союз распался, то тогда обратно в Турцию же, Крым, скорее всего, СССР. Очень было забавно говорить с людьми в те годы. Религиозной войны у нас не было. Вопрос, будет или нет, я не знаю. Потому что Екатерина в свое время ведь запретила миссионерство, помнишь, на территории?
Да.
Запретила категорически. Умная была. Ангальцербст. Был маленький, нищий, это тебе не Россией управлять. И она не хотела туда возвращаться. Екатерина Великая, она была гастарбайтер.
Ну, в определенном смысле, да.
Во всех смыслах,
да.
Она была и народка, и наверка, и вообще никому это мелкое княжество не было нужно. Притащили ее в Россию. Ну, как породистую лошадь, дрожать наследник. Кто ж знал, что она в конечном счете возглавит-то страну?
Ну, и возглавила, ей нужно было быть более русской, чем все остальные русские.
Да она не просто возглавила, она ее сделала тем, что стала великая. На нее в конечном счете все это дворянство и служилое офицерство молилось, потому что она ж не случайно вырастила непоротое поколение, воспретив много чего. Там что-то при Елизавете было, а что-то в основном-то Екатерина подняла новую страну на базе новой элиты. Да, там были абсолютные авантюристы, братья Орловы, и князь Потёмкин Таврический был тоже не святой, так и Меньшиков был не святой, ну уж извините. И Годуновый с их родственником Малютой Скуратом. Святые вообще, как правило, стран и не создают, и не удерживают. И Екатерина запретила насмерть миссионерство любого типа, даже и православной церкви. Почему? Она хотела быть руководителем большой страны.
Да, имперские мысли.
Или она, нет, она или во главе империи. При этом, конечно, у себя душем с Вольтером переписываемся, но пугачевщина к ногтю. Или ее не будет. И она прекрасно понимала, будучи трезвым человеком, который, как всякий разумный правитель, не уходит в мифологию на тему, я не знаю, там, славянского братства, которое при Николае Первом только развелось немецкими профессорами.
Слушай, славянское братство. Чтобы выйти на Балканы. Вот вы говорили про распад Советского Союза с тобой, да, сегодня? Ну... Я, кстати, кто его распустил? Три славянские республики или три славянские страны. Россия, Белоруссия, Украина.
Сказками не надо.
Ну, что потом... можно после этого вот обсуждать?
А сказками не надо было заниматься.
Да, про славянское единство.
Великую идею, я поэтому боюсь великих идей. Идея того, что у тебя есть конкретная цель – проливы. Как мы взрываем Турцию? Мы ее взрываем на базе славян. Правильно? Правильно. Поэтому профессора Николаю Первому придумывают вот это славянское братство, которого отродясь не было. А потом мы удивляемся, а что так происходит с Болгарией?
Да, как это оно нас так удивило?
Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Да, господи, да, Южный поток.
Так а сразу после освобождения
Болгарии? Это вообще отдельная тема. 25 лет при этом, пока их только Россия признала, все было хорошо. А Южный поток?
Это было прекрасно, с Южным потоком.
С газом, это уже без войны, это сейчас.
Да.
А ничего, не надо покупать завод, купи директора, ну или того чиновника, который...
Евгений Ильич, один вопрос хотел тебе еще задать, у нас времени не так много. Вот визит премьера Нетаньяху состоялся, понятно, что с президентом России они поговорили содержательно, закрыто, думаю, важно.
Ты понимаешь, да, который раз.
Да, который раз, это все понятно. Но я про внешнюю часть. Вот эта история с поляками, с лагерем Собибор... Я понимаю то, что сказал премьер Израиля. Израиль не может возражать против участия России. Ну, такое, да, понятно, что он не может. А у меня есть вопрос тогда. А Израиль вообще-то может выступить категорично, что...
Не может. Вот. Против Европы. Ага. Давайте я расскажу одну короткую, за оставшиеся минуты с копейкой, историю. Есть премьер Израиля, и он вынужден отвечает за бредни, которым занимается его МИД. Ну, точно так же, как периодически у наши тоже что-нибудь ляпают или делают. Всем почему-то кажется, что у нас железная вертикаль власти, вот Путин лично отвечает за все, что делается, в том числе за всякие ляпы. Очень забавно. Вот прям Путин за то, что в подъезде не метит. Там то же самое. Когда в Узбекистане Каримов давил мятеж Андижанский, посол Израиля в Узбекистане, Израиля, который воюет с исламистами, воюет, выступил вместе с западными послами со строгим осуждением нарушения прав человека. Понятно. После чего были разорваны все связи, военные там были бешеные. Вот на очень долгое, многое до нового. Его, когда спросили, ты что вообще вот, он сказал, ну мы же часть западного мира, как же мы можем? Понятно, да?
Да.
Тот ответ, самый случай.
Ответ прозвучал.
Абсолютно тот самый случай. Мы же часть западного мира, как мы можем. А потом разгребай за ними. Это же как Медведеву сорвали госвизит. То же самое.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До Евгений завтра. Янович Сатановский. А «Формула смысла» завтра будет опять. А Евгений Янович сегодня. С 2 до 5 сегодня. Не забудьте об этом. Пока.